А вы говорите мили. Положить на мили. Спор.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 5 ноября, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за пробками на московских дорогах, за лентами новостей. Здесь вот важное заявление на оборонную тематику. Российская Федерация всегда неукоснительно соблюдала обязательства по ядерному договору и продолжит это делать, это заявление Путина. Подготовка к ядерным испытаниям занимает от нескольких месяцев до нескольких лет, это заявление Герасимова. Шаги США по возобновлению ядерных испытаний не очень понятны, исходя из заявлений американских официальных лиц, говорит Шойгу. Это вот срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. И вот молния, которая прямо сейчас появилась. Путин поручил МВД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам внести предложение о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия. Следим за этим, следим за тем, что творится на московских дорогах. Еще раз напоминаю, сегодня хоть и первый рабочий день, не понедельник, сегодня среда, но при этом картина того, что мы видим, картина московских пробок, сильно похожа на понедельничную. 3 балла было в 4 часа, нам на 5 вечера тоже 3 балла обещали, но все-таки уже 4 балла. Дальше, по прогнозам, 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. Из затруднений, которые видны, заметны на карте московских пробок, внешнее Садовое кольцо от Курского вокзала в сторону Белорусского, третье транспортное кольцо от Рижского вокзала в сторону Савеловского и Московская кольцевая автодорога. Здесь, наверное, надо обратить особое внимание на восток. Что-то происходит между московским скоростным диаметром и, соответственно, шоссе энтузиастов. Нормального движения там нет. Следим за этим, следим за новостями. И тема у нас сегодня автомобильная в рамках программы «Своя правда». Ставим на голосование и на обсуждение. Российские власти, говорит Мантуров. Мантуров – это первый вице-премьер российского правительства. Российские власти не ставят целью закрыть рынок через новые правила утильсбора, поскольку отсутствие конкуренции затормозит развитие отечественной автомобильной промышленности. Нам важно создать условия для того, это уже прямая цитата, для того, чтобы локальное производство было выгоднее, чем прямой импорт, и это нормальная мировая практика. Так он сказал, комментируя высказывание о том, что изменения в расчете утильсбора являются своеобразной заградительной мерой. Это к тому, что довольно много шума было из-за изменений правил применения утилизационного сбора на автомобиле мощностью от 160 лошадиных сил. Настолько громкими эти споры были, что правительство в итоге отложило введение этих новых правил с 1 ноября 2025 года на 1 декабря 2025. Но при этом сами правила существенно, насколько я понимаю, не поменяли, а просто отложили на один месяц. Что происходит с российским автомобильным рынком? Об этом будем сегодня говорить. Здесь два автоэксперта. Александр Казаченко. Александр Евгеньевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Олег Масеев. Олег Евгеньевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно... А, нет, давайте. Телефон, напомню, как обычно, во второй части программы. А сейчас напомню, что есть телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва», где традиционно в этом части у нас голосование. Мы запускаем его, уже запустили. Спрашиваем аудиторию, что вы думаете в этих условиях о будущем автомобильного рынка? Автопроизводство в России будет развиваться, и цены потихоньку на машины стабилизируются. Первый вариант. Второй вариант. Автопроизводство вырастет, но цены будут расти опережающими темпами все равно. Третий вариант. Автопроизводство расти не будет, рынок сузится, цены резко вырастут. Четвертый вариант. Правительство пересмотрит подходы к утильсбору, рынок и цены стабилизируются. Вот такие четыре варианта. Понятно, что больше вариантов может быть, но вот какие-то основные направления мы пытались выбрать. Посмотрим, как наша аудитория проголосует, и через 50 минут выясним, собственно, пристрастие аудитории в этом смысле, что люди думают о будущем автомобильного рынка. А что думаете вы, Олег Масеев?
Я думаю, что четвертый вариант не, мечтать не надо, не поменяется. Есть стратегия, утвержденная до 30-го года, и это понятная история с тем, чтобы максимальное количество автомобилей было локализовано, причем локализовано по новым правилам, а не тем, которые были до 22-го года.
Подождите, то есть даже если вдруг автомобильное производство не вырастет резко?
Автомобильное производство будет расти, оно уже растет. Мы видим, что заводы потихоньку, те, которые были брошены, загружаются. Это и Tenet, который Cherry, это и Автотор, который договорился наконец-таки с Чинаном и договорился с Джетуром. Это практически уже решенный вопрос сборки Geely на газе и так далее, и так далее.
То есть, это, в принципе, вы называете Волгу Geely?
Ну, да. Ну, пока просто Geely сопротивляется по поводу Волги, но я думаю, что им придется согласиться, чтобы их бренд в России был Волгой. Соответственно, заводы потихоньку оживают, хотелось бы быстрее, и именно потому, что хотелось бы быстрее не только потребителям, но и правительству, в первую очередь, они все больше ужесточают правила ввоза автомобилей из-за границы.
Погодите, тогда объясните, если уж мы с вами заспорили по поводу Geely это или Волга, ведь обычно в этот момент люди у нас говорят, но ведь там, где их делают дома, они почему-то все равно намного дешевле. Почему тогда, когда их здесь начинают делать, они, ну, хотя бы сравнимые цены не получают, как в том же Китае?
Ну, потому что пока у нас нет еще полноценно локализованного производства здесь, потому что пока у нас еще есть проблемы...
Ну, подождите, ВАЗ же локализован?
Ну, ВАЗ локализован, да, но ВАЗ же...
А почему
ВАЗ
тогда
же,
так подорожал?
ВАЗ же, ну, слушайте, локализация ВАЗа довольно условная история, потому что сколько там китайских компонентов, сколько там заложено в оборудовании, которое является импортным. Поэтому говорить о том, что ВАЗ это исключительно рублевая машина, не, вообще категорически не приходится.
Но, как мы помним, рубль-то подорожал по отношению к валютам.
Подорожал по отношению к какому периоду? Если мы говорим по изменению цен, которое произошло за последние 3 года, то рубль сильно просел. Мы начинали с какого уровня?
По-моему, рублей 60, нет?
Ну, даже меньше там было. А, соответственно, сейчас у нас 80.
А и ВАЗ подорожал не от 60 до 80?
А, и ВАЗ подорожал не от 60 до 80, потому что есть еще другие факторы. Зарплаты. Люди забывают, насколько зарплаты выросли за последние 3 года в рублях. Я понимаю, покупательная способность... Еще раз, смотрите, я не защищаю позицию Минпромторга. Но просто есть объективные факторы, которые говорят о том, что инфляция в стране присутствует.
То есть, получается, у тех, кто делает машины, зарплата выросла, а у тех, кто их покупает, почему-то нет.
А у тех, кто
примерно их, так это звучит обычно.
У тех, кто покупает, тоже выросло. Ну, давайте так, слушайте, у нас несколько отраслей, которые являются сейчас драйверами роста доходов населения. Там зарплаты выросли в разы.
Ну,
мы же с вами прекрасно понимаем, про какие отрасли мы говорим.
Ну, да.
Поэтому...
Давайте вернемся тогда. Значит, итак, вы говорите, к утильсбору подходы не пересмотрят, автопроизводство будет расти. А что с ценами-то будет? Они стабилизируются или будут расти опережающими
темпами?
А вот
тут, к сожалению, как с бензином. Нефть падает, бензин дорожает. Скорее всего, и с машинами будет то же самое.
То есть это какая-то... в нашем голосовании второй вариант. Автопроизводство вырастет, но цены продолжат расти опережающими темпами.
Ну, смотрите, не все так просто. В этом году машины подешевели. Вот реальная цена сделки в этом году уменьшилась с начала года процентов на 15. Потому что перезатоваривание стоков в конце прошлого года привело к тому, что производители весь год вынуждены были...
Тогда хотелось бы еще знать, насколько выросли цены в прошлом году.
Ну, на прошлом году они выросли в районе 10%.
То есть
за 2 года машины подешевели.
За 2 года даже.
За 2 года машины подешевели. А, да, просто цена их такова, что люди их до сих пор, многие ужасаются, потому что они сравнивают с ценами там, 3-летней, 4-летней давности, и за 4,5 миллиона тогда можно было купить не китайский внедорожничек, а вполне себе приличную премиум-марку из Европы.
Давайте все-таки исходить из того, что все машины приличные, которые автомобили, предлагаются в официальной продаже.
Хорошо.
Более-менее.
Это отдельный разговор часа на 3 по поводу возврата в гарантийный период ряда китайских брендов.
Олег Масеев, автоэксперт. Автоэксперт Александр Казаченко. Что вы думаете о будущем автомобильного рынка в России?
Количество автомобилей, конечно, которые будут у нас производиться, оно вырастет. Рынок по продажам, ну, он все-таки должен будет потянуться, как мы этого хотим или не хотим. Он сейчас уже в таком небольшом позитиве находится. Ну, а цена, она будет расти. Здесь у нас очень всегда большая ошибка, когда мы вот смотрим и разговариваем.
Нет, подождите, ну, обычно в этот момент люди пытаются возражать буквально следующим образом. Цена же не может расти до такой степени, что мы не сможем это покупать.
Дно пробить мы не узнаем, где оно, всегда снизу стучаться.
А, в этом смысле?
Да, в этом смысле. Я тоже никогда не предполагал, что, ну, там, китайские автомобили могут стоить у нас 2,5 миллиона, а в том же Китае они в топовой версии стоят 1 300 000, 1 400 000. Но, опять же, вот мы все обращаемся на китайский рынок, но на китайском рынке и Audi, и BMW, и Tesla тоже стоят других денег. Они стоят дешевле, чем в Европе, дешевле, чем в США.
Потому что и тут логика понятна.
Это рынок. Там продажи колоссальные. Если ты хочешь находиться в тренде продаж, ты должен смотреть на соседей, какая у тебя цена.
А у нас продажи не колоссальные, поэтому нормально, что высокие цены.
Да.
Ну,
а,
плюс вот логистика, так. Плюс НДС, плюс пошлины, плюс утилизационный сбор. Вот, собственно говоря, имеем, что имеем. Утилизационный сбор, по идее, когда будет локализация, должен по промсубсидиям компенсироваться. И вот в этот момент, по идее, машины должны стоить дешевле. Но
до этого момента, пока мы дорастем, у нас еще поест что-то инфляция, купится новое оборудование на предприятии, и дай бог, чтобы это осталось бы в том же уровне.
Так, значит, естественно, люди все спрашивают, что вы имеете в виду, когда говорите, что где-то зарплаты выросли в два раза. Я просто напомню вам, что средняя зарплата в России за три года, если мы даже вот не говорим о конкретных отраслях, выросла почти в два раза. Ну, средняя зарплата по всем отраслям было 57 819, сейчас под 100 тысяч рублей. Ну вот. Что-то такое, чтобы вы понимали.
Росстат.
Да. Теперь еще, значит, вот 719-му ответьте, довольно часто этот вопрос. Вопрос тоже так или иначе возникает. Он, правда, так больше всего говорит, обидно, когда вас дешевле продается в Беларуси и в Казахстане. Олег Моисеев.
Ну, это вопрос к АвтоВАЗу, а не ко мне. Я тоже очень сильно удивлен этой историей.
То есть там же тоже, видимо, логистика какая-то существует.
Ну, смотрите, это вечная история реэкспорта, да, которую начинал еще Борис Березовский, привозя ВАЗы из Европы в Россию и продавая их дешевле, чем продавал АвтоВАЗ машины для внутреннего рынка. Наверное, так с тех пор все и идет, что на Запад мы отправляем машины,
и
на Восток.
Это не столько экономика, сколько политика.
Я не знаю. У меня вот правда, по поводу ценообразования АвтоВАЗа на зарубежных рынках, у меня ответа нет.
А может быть, у вас есть ответ, Александр Казаченко?
Да, есть ответ. Это ответ очень веселый. Коллеги из Беларуси его задают точно так же и нам. А почему у вас Белджи в России дешевле, чем у нас в Беларуси?
Это факт, что тоже важно. Теперь еще, значит, не очень понятно, как это вытекает из того, что мы уже успели обсудить за эти 10 минут, но 674-й пишет, пора признать, мы не можем делать автомобили. Олег Моисеев.
А мы, мне кажется, уже признали это в начале 70-х, когда построили АвтоВАЗ вместе с итальянцами. Поэтому и сейчас все производства, которые запускаются, они все запускаются с китайскими партнерами. То есть даже те проекты, которые называются российскими, это все равно основа, какая-то китайская платформа. Мы, к сожалению, очень сильно отстали от мирового автопрома. И да, надо признать, что без коллаборации с какими-то производителями из других стран мы производство иметь не можем. Но в этом нет ничего страшного, потому что если мы откатимся лет на 30 назад, когда Китай задумывался о том, что ему делать, и начал потихонечку реализовывать свою стратегию автомобильной промышленности, они тоже начинали полностью, там, за исключением пару заводов, которые Советский Союз им построил, кстати, вот, они начинали с иностранными компаниями. А сейчас китайские компании начинают эти иностранные компании просто сжирать у себя на родном рынке и очень активно двигать на мировом. Поэтому, в принципе, ничего страшного в этом нет.
Смотрите, По информации, буквально несколько дней назад это было, правительство Российской Федерации с 2022 года направило из федерального бюджета свыше 260 миллиардов рублей на поддержку по разным программам автомобильной промышленности, причем почти три четверти этой суммы составили поступление в бюджет от утилизационного сбора. А как это работает, Александр Казаченко?
Вы знаете, это информация...
Вот я купил машину, заплатил утилизационный сбор, и эти деньги пошли на поддержку автопрома, который я не купил.
Эти деньги не то, что пошли на поддержку автопрома, эта информация, она на самом деле открытая, да, ее можно посмотреть, почитать, ну, она да. не закрыта. Когда я привожу, к примеру, сюда автомобиль, я плачу утилизационный сбор, плачу я его кому? Не в поддержку же кому-то, я его плачу государству. У государства есть специализированный фонд, через таможенные платежи формируется определенное количество денежных средств. И вот ну, Минпромторг, наверное, Минэкономразвития, они определяют, каком, вот в этом году какой отрасли, на какую сумму, и что нужно помочь, и что нужно сделать. Выделяют эти денежные средства. Это не означает то, что я выделил деньги на поддержку автопрома, который я не купил, а купил другой автомобиль. Это обычная нормальная государственная программа, которая...
Тут просто, видите, какая штука. Люди не до конца понимают, как это работает. И поэтому, собственно, мой вопрос и был. Вот, например, сейчас я найду это сообщение. Много сообщений от наших слушателей. Но вот сейчас... Ой, улетают, прямо улетают на глазах сообщения. Сейчас, секунду. Сергей, где-то было ваше сообщение. Ну, в общем, как бы люди... Вот, Сергей 947. То есть получается, что наши автомобили от слова совсем не конкурентоспособны. Это его слова, сейчас даже не в этом дело. Он дальше пишет. Если китайские автомобили даже с утильсбором стоят столько, сколько наш АвтоВАЗ, если утильсбор убрать, то наш АвтоВАЗ с такими ценами на фоне китайцев будет стоить вдвое дешевле. То есть люди считают, что китайские автомобили мы покупаем с учетом утильсбора, а АвтоВАЗ без учета утильсбора стоит столько же. Это так на самом деле или нет? Может кто-то объяснить?
Не совсем
не
так.
Совсем так не да. совсем
я
так.
подозреваю, что утильсбор ведь есть и в цене на
утильсбор есть и в цене АвтоВАЗа. И АвтоВАЗа. То есть утильсбор начисляется на все произведенные и импортированные автомобили. Другое дело, что на произведенные внутри автомобили, которые соответствуют требованиям Минпромторга по локализации, есть промышленные субсидии. Но промышленные субсидии это тратится АвтоВАЗом последние три года на то, чтобы, по сути, создать производство и цепочку поставок по новой. Потому что в 2022 году АвтоВАЗ был составной частью большого концерна Renault-Nissan, которому отрубили полностью все цепочки поставок. И, соответственно, им пришлось все это дело создавать с нуля и инвестировать в разработку автомобилей с нуля. Поэтому государство, естественно, львиная доля тех промсубсидий, которые идет из утилизационного сбора, она идет на АвтоВАЗ. Это можно там принимать или не принимать, но это вот факт.
Государство, нет, это факт государство... справедливый или это спорный факт? Вот так.
Ну, на мой взгляд, справедливый, потому что наличие национального производителя все-таки в том числе держит в тонусе китайских производителей, которые бы совсем бы обнаглели, если бы не было национального производителя.
Ну, а как-то в других странах они же могут сами с собой конкурировать?
Ну, смотрите, в других странах они где конкурируют успешно? В Латинской и Южной Америке, в Юго-Восточной Азии. На развитых рынках они конкурируют только в сегменте электрокаров, где у них есть существенное преимущество, потому что большинство аккумуляторных батарей производится в Китае, и большинство чипов производится в Китае.
Так, кстати сказать, а вы-то так и не ответили на вопрос Александра Казаченко. Так надо нам признать, что мы не умеем делать автомобили?
Ну, здесь я не могу не согласиться. Да?
Но вот 876 пишет, в свое время даже Porsche приглашал японских автомобилей для перестройки заводов, и получается, что Porsche тоже ничего не мог.
Нет, вы знаете, здесь немножко обстоятельство стоит по-другому, и мы, в принципе, могли, и АвтоВАЗ мы собрали, и КамАЗ мы сделали, и ЗИЛ мы подняли с нуля, и ГАЗ мы выстроили методом, завод строился без экскаваторов, там, ну, грубо говоря, в те времена тачками землю возили, основная была рабочая сила, мы все это можем, но... Есть прогресс, и есть такое понимание, как кто-то успевает за прогрессом идти в ногу, кто-то опережает, а кто-то отстает и не может это сделать. Вот мы сейчас в позиции ну, скажем так, отсталых людей, и нам необходимо, требуется какая-то помощь. Вот как Олег правильно заметил, когда АвтоВАЗ отрезали, а его отрезали очень жестко и в один день, вот всех возможностей, которые обладал Рено. А, поверьте мне, снабдить завод с выпуском там десятками тысяч автомобилей теми же комплектующими, это не разовая поездка в Китай к партнерам, где ты там сел, договорился за какие-то деньги, те что-то привезли. Это абсолютно не так. Ну, яркий пример, вот у меня сейчас вылетело 500 моторов единоразово за 2 месяца. Я вот эти все 2 месяца бьюсь для того, чтобы завести сюда эти моторы. Это реально очень сложно. А что на заводе, там вообще другая история. Там же не только моторы, там и провода, и чипы, и какие-то составные пластика, и какие-то метизы и так далее.
Если вы признаете, что вы чего-то не можете делать, ну, вы тогда этого не делаете.
Нет, подождите. Здесь, вот, смотрите, вот это важно. Я прошу прощения, я тебя перебью. Смотрите, вот очень классный пример можно сравнить с самолетостроением. Мы в начале 90-х похоронили гражданское авиастроение свое. Сейчас мы восстанавливаем его очень большие, при том, что у нас большие компетенции в военном авиастроении. Но мы уже потратили 4 года на то, чтобы первые самолеты гражданские взлетели и летали тестовые полеты.
Но тут важно знать, что такое себестоимость таких самолетов.
Ну, и сколько туда вкладывается государственных денег. Поэтому рассчитывать на то, что когда мы похоронили свое автомобилестроение, что оно быстро восстановится, не приходится. Но если ничего не делать, мы так всегда и будем в зависимой ситуации.
В свое время у нас уже было свое автомобилестроение, и люди как бы исходят из того, что вот опыт был, и теперь мы опять идем, собственно, тем же путем.
А вот люди, которые говорят о том, что у нас было плохое автомобилестроение, просто я застал еще советские времена, я ездил на копейки.
Модный.
БУшные копейки.
Ну ладно.
Вот. А потом пересел на новую шестерку. Вот. И, соответственно,
не всем так везло.
Я могу сказать, что это был по тем временам, потому что у меня у соседки.
Но вы
был...
просто другого не пробовали.
Ну, а что? Не, подожди, мы говорим же о том, что были автомобили, да, они не были там супер-пупер техничными. Но я могу сказать, что у соседки был, она плавала и, соответственно, привезла бэушный Мерседес, а еще один сосед бэушную Ауди. Это были машины, ну, не намного лучше Жигулей.
Хорошо, значит, еще, вот Марина, например, 349-я, полагает, что мы можем все сделать, у нас просто все организовано недостаточно хорошо, вот ее утверждение. Просто талантливым людям не дают выиграть тендеры из-за коррупции. Вот если коррупцию победить, то у нас все получится, в том числе и на автомобильном рынке. Что скажете, Александр Казач?
Я, наверное, ничего не скажу, потому что это, конечно, так хорошо заявлять, что везде коррупция, все виноваты, и что-то происходит. Да и не в этом дело. Дело не в том, что невозможно тендер выиграть, дело в подходе и вообще к методологии. Мне иногда кажется, ну, то, что у нас у АвтоВАЗа, ну, может, крамольные мысли, как бы, но я правду скажу, да, они себе цель, наверное, даже не ставят. То есть вот к чему должен прийти АвтоВАЗ? Вот я спрашивал у местных жителей, вот что они хотят, как они себе представляют, все руками говорят, ну, как-то...
Мы хотим ходить на работу и получать зарплату. По-моему, вот это так работает.
К сожалению, да, это заканчивается. А если взять вот тут же, ну, да, Олег, вот согласитесь, наверное, со мной, да, успешная история Geely, там, Volvo, да, успешные истории Чанган и Porsche, когда они там у кого-то переманивают дизайнеров, инженеров. Ну, нет проблем в этом.
Да, но только, Саша, не забывай, сколько денег субсидируется со стороны
государства
в китайском. Почему там такие цены? Потому что там государство вливает сумасшедшие деньги.
А почему у нас не вливают? Ну, все равно уже вливают, и, учитывая,
это
что
это несопоставимые деньги.
Понятно.
То есть это просто, так, ну, там, олигарх и нищий, который соседнему нищему подкинул там 5 копеек.
Полминуты до нашего первого перерыва. Скажите, 724-й тут пишет, что есть люди, которые утверждают, что себестоимость ВАЗов не превышает 450 тысяч. 400-500 тысяч. Как думаете, это так?
Очень интересно.
Александр Казаченко.
Конечно, да, это все было очень здорово, но не очень понятно, откуда взята информация.
Олег Масеев.
Вообще непонятно, откуда эта цена, эта себестоимость берется. Там одних налогов государственных больше.
Олег Масеев, Александр Казаченко. Это программа «Своя правда» о будущем российского автомобильного рынка. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Среда, 5 ноября, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы в рамках программы «Своя правда» сегодня спорим о будущем российской автомобильной промышленности или даже российского автомобильного рынка, потому что это все-таки несколько шире, чем понятие российского автопрома. Это обсуждаем в рамках программы «Своя правда». Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Отталкиваемся от решения правительства несколько отложить решение по поводу увеличения утилизационного сбора на автомобили мощностью от 160 лошадиных сил. Мы спрашиваем, что вы думаете о будущем авторынка в Российской Федерации. Там, соответственно, 4 варианта ответов. Выбирайте тот, который с вашей точки зрения более правдоподобен. Соответственно, голосование идет. Через 22 минуты будем подводить итоги голосования. Параллельно следим за тем, что творится с автомобилями, которые уже кому-то продали и которые теперь составляют пробки на московских дорогах. 5 баллов. Прямо сейчас нам 5 баллов только к 6 вечера. Обещали 6 баллов обещают на 7 вечера. Теперь еще срочное сообщение. Суд отложил заседание по делу актрисы Тарасовой на 26 ноября из-за нехватки свидетелей, пишет агентство ТАСС. РИА Новости, смотрим, что здесь из срочных сообщений. РПЦ оказывает гуманитарную помощь за границей, несмотря на санкции. Об этом РИА Новости пишет со ссылкой на председателя синодального отдела РПЦ по благотворительности. Следим за новостями и возвращаемся к обсуждению нашей сегодняшней темы. Здесь два автоэксперта, Олег Масеев и Александр Казаченко. Тут у нас еще я хотел бы, чтобы вы спрогнозировали или свое мнение высказали по поводу того, что происходит с этим утильсбором сейчас. Вот то, что должно было произойти 1 ноября, а в итоге произойдет 1 декабря. Сейчас ведь этот самый утильсбор пересмотрели для машин свыше 160 лошадиных сил и говорят, что это для того, чтобы поддерживать автомобильное производство здесь, в Российской Федерации. Ну, среди прочего. Но ведь здесь, в Российской Федерации, как правило, производят машины не очень мощные. Означает ли это, что дальше утильсбор повысят и для менее мощных импортных машин? Что думаете, Олег Масеев?
Так это факт налицо. Там утильсбор до 160 лошадиных сил тоже повышается. То есть у нас...
Нет, ну одно дело тоже повышается, другое дело в разы.
Он повышается не в разы, да, там получается, он повышается чуть больше, чем на 100 тысяч рублей.
На миллион.
И мы уже все радуемся, что, соответственно, всего 100 тысяч плюсом.
Но это логика такая, значит, дальше будет расти и он.
Не факт, что он будет расти, но теоретически может, но, с другой стороны, там же надо не забывать еще одно коренное изменение, то, что приравниваются физики и юрики по машинам больше 160 лошадиных сил, то есть у нас до 1 декабря можно было ввозить машины до 3 литров льготно, а сейчас эта лавочка прикрывается.
Так вот, не прикроют ли эту лавочку, как вы говорите, и для машин меньше 160?
Пока оставили на машины меньше 160. Я специально посмотрел, кто у нас от этого выигрывает. Это получается у нас Hyundai Kia. 50% машин, которые завозятся по альтернативным ввозам, они меньше 160 лошадиных сил. У Шкоды 30%, а вот Toyota, например, пострадает очень сильно, потому что всего 3,5% Toyota с такими двигателями, все остальные с двигателями мощнее.
Но эта логика все-таки, скорее всего, сработает.
То есть эта логика срабатывает, перекрывают поставки через физических лиц.
Но еще раз, и эта логика сработает дальше, когда резко будет расти утильсбор и на менее мощные машины. Ну, надо же поддерживать отечественного
производителя. Он не будет резко расти, но если мы посмотрим те ставки, которые планируются до 2030 года, то утиль на эти машины будет постоянно расти и достигнет с нынешних там 680 тысяч, со в следующем году 800, а в итоге мы в 30-м году придем 1 200 000.
Так, Олег Масеев, Александр Казаченко.
Да, я думаю, Олег прям очень раскрыто ответил на это. Действительно, так все и будет. Основная задача – это поддержать сборку на российских предприятиях. Ни для кого не секрет, что у нас Но я, может быть, в 1%.
Нет, просто тогда еще раз объясните. Люди, как вот я вижу по сообщениям, все-таки не могут понять. Значит, представим себе ситуацию, что машин в российской сборке станет все больше, на рынке их будет все больше, утильсбор растет, но параллельно, получается, растут в цене и машины, которые в Российской Федерации собираются.
То есть, смотрите, идеальная картина мира глазами Минпромторга. Мы поднимаем утильсбор до сумасшедших высот.
Так.
При этом тем, кто собирает машины внутри страны, мы этот утильсбор компенсируем через промсубсидии. Мы убиваем импорт. То есть, что сделал Китай в свое время? Он же так же. Нет, точно
почему,
делал.
Почему у нас тогда отечественные машины дорожают?
Потому что пока мы еще не пришли к локализации на заводах китайских брендов.
То есть, когда-то они подешевеют?
Они должны, ну, как бы в идеальной картине мира Минпромторга, они должны подешеветь. Когда вымоются бренды, которые здесь не собираются, сейчас 56 брендов продается в России, соответственно, останется 10-12 со своими заводами, с заградительным утилем на границе, и тогда компенсация тем, кто остался, при производстве гораздо большего количества машин, чем они производят сейчас, должна привести к тому, что машины подешевеют. Еще раз, должна привести.
Да, а вот при том, что еще раз, на этом рынке те машины с заградительным утильсбором будут оставаться и вырастут в цене.
Они будут все равно оставаться, все равно будут люди, которых будут завозить, это будет уже не так массово.
Ну, даже... это будет так, как сейчас, например, привозят ушедшие бренды, это 10% рынка, 10%
рынка.
Это
уже вот, ну, ни о чем, он даже не влияет ни на ценообразование.
То есть, если ты хочешь купить, ну, так же, как в Китае, так же, как в Японии, хочешь купить импортную машину в Сингапуре,
заплати
просто сумасшедшие деньги.
Это понятно, вопрос возникает, а почему я такие же деньги плачу за то, что делается здесь?
Потому что пока мы еще не локализовали производство здесь.
То есть надежда есть?
Ну, я как оптимист верю в это.
А вы как кто? Ну,
я конечно, Казаченко. Тоже верю. У нас вот, пожалуйста, яркий пример, один из крупных производителей, Хавал, они открыли и наладили производство уже и двигателей, и коробки передач здесь будут собираться из российских материалов. Это не отверточная сборка из... каких-то деталей, блоков и
сборка. И есть надежда, что когда-то они будут дешевле, чем то, что, соответственно, приезжает из-за границы.
Должно быть. Просто сейчас какая ситуация? У нас единственный Хавел имеет довольно глубокую локализацию в России. Все остальные только на начальном этапе находятся. Когда Cherry под брендом Tenet будет в Калуге производить так же, как производит Хавел, 180 тысяч машин, они просто начнут между собой конкурировать. Действительно конкурировать. Когда Чинан будет собираться, который у нас Чинганом называется, когда будет Чинан собираться на Автоторе 100 тысяч, когда Джили под брендом Волга будет собираться 180 тысяч на газе и так далее, тогда... несколько производителей, которые производят много и имеют возможность существенно снизить себестоимость.
Я понял. Когда 724 пишет, какой интерес производителям напрягаться и производить больше и недорого, вы говорите, вот такой интерес.
Это экономика.
Чем больше, тем дешевле. А если ты не хочешь здесь производить, и тебе объясняют 3 миллиона утильсбор, и
нет,
все.
А почему? Я хочу здесь производить, но я буду 10 штук производить.
Экономика не работает. От 50 тысяч машин это только начинается все.
Ну хорошо, я не 180, а 50 буду делать.
А если мне рынок освободили от других, которые вынуждены, которым не компенсируют промсубсидии, я как капиталист, а китайцы капиталисты, я буду все производить рынок, 180 тысяч.
Давайте сделаем локализацию 100% быстрее. А я, говорит, готов купить отечественный автомобиль за 500 тысяч, а не за 1 200 000. Помните, да, до новостей мы заканчивали. Люди уверены, что себестоимость автомобилей, которые делаются в Российской Федерации, заведомо ниже. То есть вот 500 – это что-то похожее на правду. Наш автомобиль, собранный здесь, дороже быть не может, Александр Казаченко. Так люди думают, похоже.
Здесь экономика. Вот Олег правильный посыл сделал. У нас налогов больше. Но мы же идем, бензин покупаем с вами на заправке. Стоит он 65 рублей.
А нефти там 12%.
А нефти там 12%. Остальное налоги, сборы,
хорошо,
акцизы.
Значит, сейчас я найду вам. Вот 877-й так, знаете, жестко ставит вопрос. То есть государство виновато, что машины АвтоВАЗа дорогие из-за высоких налогов.
Очень интересный подход, но это не так. Государство ни в чем не виновато. Мы живем в этом государстве. Государство субсидирует пенсии. Мы живем, лечимся в медицинском страховании. У нас есть обучение. У нас есть куча программ, у нас есть многодетные семьи. Все просто забывают о том, что даже на любом вот предприятии, где работают 300 человек, это уже мини-государство, да, и владельцы того же там небольшого завода, ну, скажем, ну, в Калуге сейчас ТНЭТ стали производить, там 350-400 человек на данный момент работают. А вы представляете, какие субсидии надо вкладывать в тех же людей, которые там работают?
Нет, ну, сейчас вам кто-нибудь наверняка
напишет. Это же помимо...
Это, знаете, это как помимо люди говорят, я получаю там 100 рублей, а он забывает, что еще 50 рублей за него государство отправляет компания. Поэтому, ну, это вечно. Просто мы смотрим то, что выгодно, а то, что... то, что я не вижу, то есть скорая бесплатная, которая...
Нет, ну, вы же слышали наверняка, вокруг меня никто так не голосовал, значит, никто так не голосовал. Ну, вот это примерно. Дальше Галина пишет, 756-я. Почему нельзя упростить, допустим, поддержать какие-то автомобильные лаборатории независимые? И, мол, оттуда бы это все росло.
Но это так не работает.
Не работает, не вырастет. Из без... Ну, деньги делают деньги. Здесь вот у меня другого просто ответа.
Все R&D-центры, крупнейшие в мире, принадлежат каким-нибудь производителям.
Да,
нет независимых. Так. Есть дизайнерские бюро независимые, типа Пенинфарина. Но независимых R&D-центров не существует.
Ну, потому что там очень дорого все.
Потому что это миллиардные инвестиции.
Да. Так, а тогда... Да, я, кстати, по поводу, прямо на секунду, по поводу Пенинфарина, почему она жива и развита. Они шикарно в свое время... подписали долгосрочные 30-летние контракты, и вот, насколько мне память не изменяет, там, по-моему, еще лет 10 до их окончания, и прекрасно они себя будут чувствовать.
Можно себе представить. Но они заработали.
Они молодцы.
Да, они заработали доверие. Так, а теперь еще. Кирилл 593. Это тоже распространенная история, если мы говорим о том, как формируется наш автомобильный рынок. Уверен, пишет Кирилл, что обманно дорого автомобили производства ВАЗ, это я перевожу, он чуть иначе формулирует. А, так вот, автомобили производства ВАЗ не завод продает, а дилеры.
Уверен.
То есть, что, если бы, что, короче, что... я покупал на заводе, там бы совсем другие цены были.
Ну, отвечаем. Маржа дилера, продающего АвтоВАЗ, составляет 6%. Это много? За эти 6% вам готовят автомобиль, делают предпродажную подготовку.
То есть вам не надо на завод ехать,
Вам не надо тратиться на билеты и так далее, и так далее. Поэтому, ну, это же вечная история, что дилеры очень много зарабатывают, но только никто не знает, сколько. Я всегда таким людям говорю, слушайте, ну, купите дилерский центр и станьте мегабогатым.
Ну, кстати, да.
Но если вы считаете, что там деньги просто в лопаты гребут, так что же вы не идете, ну, возьмите, откройте дилера и станете Илоном Маском.
Еще, значит, тут Елена, значит, вступает в наш разговор. Она вот о чем. Значит, если АвтоВАЗ частное предприятие, я не понимаю, к чему этот плач Ярославна о государственной поддержке, о безумном числе работающих, там и необходимости им платить.
Ну, АвтоВАЗ вообще не прям граждане.
Во-первых,
не прям, да, частная, во-первых, компания, градообразующее предприятие, как
нет, минимум. Ну и они на самом деле в значительной степени принадлежат государству.
Пока. И это тоже, кстати, важно.
Вот. А при этом это действительно, Александр прав, это градообразующее предприятие. Это предприятие, у которого огромное количество поставщиков, часть из которых являются градообразующими в малых городах.
В других городах, да.
Это только кажется, что речь идет про одно предприятие. Мультипликатор в автомобильной промышленности 12. 12. На каждый рубль проданного машины 12 рублей было по цепочке создано на разные. Металл, пластик, производство автокомпонентов, кожа и так далее, стекла. Вы, закрывая одно предприятие, вы рушите целую отрасль. И вы на улицу отправляете не 30 тысяч человек, работающих на ВАЗе, а 300 тысяч.
А логика людей, которые с этим спорят, она вот примерно так выглядит. Если выделили, скажем, сколько там, 260 миллиардов рублей на поддержку АвтоВАЗа. Ну, там не про АвтоВАЗ, там, кстати, и на поддержку кредитов на автомобили. Это вот туда все деньги считаются, насколько я понимаю. Так вот, и люди говорят, вот их бы эти 260 миллиардов не на поддержку производства, да, а на поддержку покупки. И вот тогда бы люди напроизводили, а я бы уже выбрал, чего хорошего купить, и вот мне бы помогли из бюджета.
Давайте тогда государство будет размышлять так. Я помогать бесплатной медициной буду тому, кто для меня перспективен как гражданин. А кто для меня не перспективен, до свидания.
Либо ДМС.
Вот, либо плати, либо до свидания. Ты для меня не перспективен. То же самое по бесплатному образованию. Еще раз, люди, мы живем в государстве. Это сложная машина, где есть обязательства и права. Поэтому, если вы хотите, чтобы вам только давали, а вы ничего, так не работает.
Почему Мерседесу... А, нет, Виталий, а Мерседесу на немецкое правительство тоже деньги дает?
Конечно, дает. У нас, между прочим, если посмотреть статистику, в прибыли и не в минусах из европейских производителей находится ВАК.
Ну, Volkswagen и то последний квартал минус миллиард, да. Соответственно, и они на следующий год уже планируют бюджет, не знают, где взять 5 миллиардов, чтобы евро, чтобы закрыть дыру.
В сосисках у них сейчас теперь, это популярнее, чем автомобили.
Теперь вот на этом уровне разговора у нас теперь мы дошли, судя по всему, вот прямо я вижу, как разные люди пишут примерно одно и то же в какой-то момент разговора. Вот в данный момент люди пишут о том, что власть имущие в этот момент ездят на иномарках, а для простого народа... ультиматум, либо бери автомобили отечественного производства. Почему-то только про АвтоВАЗ пишут, как будто бы российское правительство не поддерживает и других производителей на территории Российской Федерации. Но как бы то ни было, если все пересаживаемся, пишет Алексей 12, тогда все.
Слушайте, ну, здесь я соглашусь, что мы постоянно подходим к этому упражнению. А
депутаты уже на «Ладе» ездят.
Вот, мы постоянно подходим к этому упражнению, что государственные чиновники должны ездить на отечественном автопроме, но на самом деле за последние полтора года шаг существенный сделан. То, что у нас, например, по тендерам для большинства органов государственной власти и государственных учреждений установлено ограничение... Есть список автомобилей, которые производятся на территории Российской Федерации. Вот. Да, иногда видишь, что каким-то образом обходят эту историю, но все-таки это уже не так, как раньше было. А, ну, плюс не забываем, что доезжают те машины, которые были закуплены до этого. В принципе, я согласен с людьми, что необходимо, чтобы в первую очередь поддерживалось... производство внутри страны, но давайте еще раз не забывать, что производство — это не только АвтоВАЗ, это Solers, это кто у нас? Эволют, тот же Motor Invest,
это Атом, который сейчас на рынок выйдет.
Это Хавейл, который вложил огромные деньги в развитие производства в Российской Федерации. Это Черри, который сейчас будет развивать производство в Калуге.
Воя Фри, которая тоже вкладывается.
Ну, это вот Мотор Инвест.
Да. Это Москвич, Павел, 835-й пишет. Мелкие чиновники на Москвич-3 ездят в Москве. Чиновники побольше на Москвич-6, а совсем большие чиновники на Москвич-8. Еще вспоминают про отечественные автомобили «Аурус».
Аурус шикарный автомобиль, шикарный, стоит дорого очень.
Очень дорого стоит,
но, да. Но автомобиль просто фантастический.
Так может быть он поэтому и стоит очень дорого?
Или все-таки, я думаю, что там
все-таки аналоги его дешевле?
Ну, слушайте, нет, аналоги, наверное, не дешевле. Просто дело в том, что это мелкосерийное производство, а мелкосерийное производство
оно
всегда...
Оно никогда дешевым не будет.
Оно дешевым не будет.
Нет, ну, понятно же, что мелкосерийным производством не только в Российской Федерации занимаются, но ведь аналоги какие-то у Ауруса есть, или он абсолютно оригинален?
Нет, ну, смотрите, аналог — это Майбах. Ну, Майбах стоит так же, как Аурус, даже дороже. Аналог это Rolls-Royce, он стоит существенно дороже,
да.
Поэтому нет, ну, как бы, ну, мы не говорим про бронированные версии для первых лиц государства, которые вообще оценить невозможно.
558-му кажется, что... Он спрашивает, а чем это Аурус хорош? Ему кажется, что это недостаточно хорошее Audi. Вот такой вот у него аналог.
Ну, смотрите, я просто ездил на этой машине, мне так повезло в бытность президента.
Виталик
Масеев. В бытность президента Российской ассоциации автодилеров я имел возможность поездить на этой машине. И я вам могу сказать, что мои ощущения, Майбах отдыхает. Вот просто отдыхает.
Вот так вот.
Да.
Наличие даже своих китайцев в автопроме не увеличивает гордость за отечественных производителей, пишет 724-й. И, кстати, вот в прошлом году, утверждает наш слушатель, продано 460 тысяч лад. Это устраивает АвтоВАЗ? Это нормальное количество? Вот сколько надо?
Надо в разы больше. У нас,
в разы?
Ну, давайте вспомним времена, когда...
Не, ну, почти миллион. Да, да, да. Раньше АвтоВАЗ, да, продавал почти миллион машин. Смотрите, понятно, что 460 тысяч – это огромная цифра. В этом году, к сожалению, будет меньше. То есть они выйдут, наверное, на 350 тысяч.
И тут вам скажут, ну, потому что цена слишком высокая.
Нет, потому что рынок в этом году провалился очень сильно.
Мы на 500 рассчитывали, поэтому сделайте по 500, мы все это заберем.
Ну, слушайте, вы знаете, они заберут на самом деле.
Нет,
даже если сделать по 500, нет, это все...
А потом, ну, давайте тогда также еще раз подходить. Вот там человек, который говорит по 500, вот что он производит или что он делает, и с какую зарплату? Я вот он приходит, ему говорят... И он говорит, зарплату хочу 100. Ему говорят, нет, давай за 30, и будет нормально все.
Ну. Борис 264 рассказывает, что у него для бизнеса Largus и Sportline Vesta. Шикарная, говорит, машина. Но про цену не пишет. Дальше, значит, если АвтоВАЗ, пишет 207-й, такой важный в цепочке предприятий, значит, его надо национализировать. Люди почему-то полагают, что если производство национализировать, тогда вот и цены упадут, и затраты упадут, и все такое. Это так работает?
Нет, это не так работает.
А давайте, кому сейчас АвтоВАЗ принадлежит?
Да.
Не знаю.
Корпорация Ростех.
На 100%?
Корпорация Ростех – это государственная корпорация?
Да.
Государственная. Все. Ну, как бы вот...
Ну... Сейчас начнется спор, что...
Не надо национализировать национальное.
Нет,
там, естественно, есть какой-то процент, который не принадлежит государству, но он мал.
Так, теперь, Елена, до этого просто писали, раз вы говорите, что вот если важный завод, почему его нельзя закрыть и так далее, до этого писали просто про авиазаводы, но теперь вот Елена говорит, ЗИЛ и Москвич закрыли и глазом не моргнули, а численность рабочих на ЗИЛе была побольше, чем на ВАЗе. На ЗИЛе, правда, рабочих было больше, чем на ВАЗе?
Да, на ЗИЛе было рабочих больше,
ну, вот.
но при этом ЗИЛ, проект был перевоза ЗИЛ в Ярцево, это Смоленская область. Выстроить там завод и начать их производить. Но все это схлопнулось в 90-е годы. Отсталость, на самом деле, действительно ЗИЛа от тех трендов, которые уже пошли на рынке, и те автомобили, которые выпускали конкуренты. И этот вот завод можно сейчас, как вот восстание машин, там, Терминатор 3 снимать.
Ну,
вот
да, не моргнув глазом. Хорошо, скажите спасибо, что у нас КамАЗ и ГАЗ сохранились. Да. И мы хотя бы какую-то независимость... Вот люди просто думают о сегодняшнем дне, а вот завтра. Вот мы сейчас очень дружим с Китаем, вот прямо очень дружим. А завтра по какой-то причине вдруг Китай нам перекрывает поставки автомобилей. На чем ездить будем?
Не очень понятно, честно говоря.
Ну, так поэтому и государство и стремится в критических отраслях создать собственные промышленности. Мы делаем собственные самолеты, потому что иначе нам не на чем будет летать через 5-7 лет.
Почему мы, как покупатели, за это платим?
А потому что всегда платит покупатель.
Ну да, кто-то же должен заплатить. Так, про заплатить у нас мы завершаем.
А кто? Государство не существует в подвешенном состоянии. Смотрите.
Нет, если государство платит, это тоже мы конечные покупатели. Кто платит налоги?
Ну, в том-то и дело.
То есть налоги
все равно всегда платит гражданин.
Так, заканчиваем голосование. А 877-му ответьте. То, что мне после завода подготовят машину за 6%, это нормально? 120 тысяч 2 миллионов розничной цены. Все просят дороже за коврики, за магнитолу. Почему это все завод не установит, и тогда это будет дешевле?
Нет, здесь очень... Вот здесь же, опять же, вот мы начинаем с
что
одного...
Что есть, слушайте.
Но привезти автомобиль, выгрузить автомобиль, помыть автомобиль, произвести протяжку, там, где-то долить масло, провести... Вот сейчас вот на китайских автомобилях, я, может, сейчас кого-то удивлю, но машины приходят с транспортным программным обеспечением. Там нужно переписать магнитолу, включить российские определенные там
последние
частоты.
Последние минуты эфира завершают голосование.
Дело в том, что и на Мерседесе все было то же самое.
Нет, ну, Мерседес...
Не, ну, там тоже нужно было делать протяжки, потому что на некоторых машинах, пришедших с завода, колеса не прикручены были.
Да, да.
Покупатель должен платить, пишет Дмитрий 890, но все-таки не два раза. Значит, вот есть ощущение, раз, что мы сильно переплачиваем. Ну, что есть, то есть. Вы говорили, дилеры 6%. Это тоже важная цифра. Так, мы голосование запустили. Вы выбирали варианты. Как вы думаете, какой вариант выбрала аудитория? Итак, автопроизводство будет развиваться, цены стабилизируются. Автопроизводство вырастет, но цены будут расти опережающими темпами. Автопроизводство не будет расти, рынок сузится, цены резко вырастут. И правительство пересмотрит подходы к утильсбору, и тогда рынок и цены стабилизируются. Самый популярный ответ какой, как вы думаете?
Я думаю, учитывая пессимизм аудитории, но недостаточный пессимизм второй.
Автопроизводство вырастет, и цены тоже. Думает Олег Масеев. Что вы думаете, Александр Казаченко?
Да, я думаю то же самое, да.
Второй вариант. Смотрим. На самом деле, первый вариант. Автопроизводство будет развиваться, и цены стабилизируются.
Класс! Вообще шикарная вот аудитория. Ребята, новость. Я вас люблю!
47%. Молодцы. 37% полагает, автопроизводство расти не будет, рынок сузится, и цены резко вырастут. Это все. Олег Масеев, Александр Казаченко. Я благодарю вас.
Спасибо. Всем классного вечера.